Здесь тоже никого не было. Негромко, успокаивающе гудела автоматика. «Восьмой этаж, полет нормальный», — сказал я. Протоиерей укоризненно посмотрел на меня. Я заметил, что дробовик он держит уверенно, так, будто готов в любую секунду палить. Видимо, все те переживания, которые делали для него невозможным хладнокровное убийство неспособных сопротивляться восставших, ничуть не мешали схватке с монстрами лицом к лицу. Еще одна дверь. Совсем уж коротенький коридор, скорее тамбур, и мы оказались в помывочном зале. К счастью, тут тоже никого не было. Ни моющихся, ни сохнущих, ни взрослых восставших, ни несовершеннолетних. Но картина была еще та. Я, конечно, никогда здесь не был и не представлял, как осуществляется массовая помывка агрессивных созданий в таких заведениях. Оказалось, очень механизировано. Небольшой зал, воздух был влажным и теплым. Под потолком шла круговая рельса с цепной передачей, волочащей по рельсе торчащие вниз металлические штыри. Сейчас она была выключена, но я живо представил, как все это лязгает в процессе работы. На штырях крепились металлические ошейники, сейчас расстегнутые. Пол был решетчатый. В разных местах зала торчали трубы с душевыми лейками и форсунками. Вот здесь, вероятно, начиналось движение. Кто-то, скорее всего, квази, пристегивал к штырям десяток восставших, отходил в сторону. Цепи с грохотом тащили штыри, пристегнутые к ним восставшие волей-неволей шагали под струями воды, бьющими со всех сторон. Тут вот, похоже, их поливало из щели в потолке мыльной водой или пеной. Тут снова прополаскивало. А тут они шли мимо широких вентиляционных решеток, из которых дул горячий воздух. 5 минут, и цикл помывки завершен. В час можно вымыть 50 восставших, за день 50, за 3 дня весь контингент. Но в реальности, конечно, все шло медленнее. Вряд ли их мыли чаще, чем раз в неделю. С этим ужасающим технологизмом совершенно не сочеталась роспись стен, грубоватая, сделанная потускневшими от горячей воды красками, но периодически обновляемая. Часть картин была совсем блеклая, часть новенькая, яркая. Изображены были умиротворяющие пейзажи. Леса, поля, реки, море. Ни одного человека или животного. Неужели это как-то работает, успокаивает восставших? Я думал, тут всюду кресты и иконы, не удержался я. Пробовали, не помогает. С каким-то отчаянным весельем ответил протоиерей. Денис, я понимаю, вы ерничаете от нервов. Расслабьтесь. Вам не обязательно верить в Бога и не обязательно демонстрировать мне свое неверие. А вы-то в Бога верите, господин полковник, спросил я. После всего, что случилось в мире. «Неважно, верю ли я в Бога», — ответил Петр. «Важно, чтобы он верил в меня». «Бедные, бедные», — прошептала Анастасия, озираясь. Но совсем тихо, кажется, никто, кроме меня, стоящего рядом, ее не услышал. Я ничего не сказал. Я понимал, что она представляет свою мать и своего брата, прикованных к этой железной грохочущей хрени и идущих под струями воды, словно машина в автомойке. Из помывочной мы вышли в длинный ободранный коридор. Настолько запущенный и ободранный, что протоиерей виновато сказал: «Содержание приюта стоит огромных денег». «Я знаю. Я плачу за брата и маму», — резко ответила Анастасия. «Оплачивают лишь треть пациентов, а они после мытья, возбужденные, царапают стены». Царапины были глубокими, сквозь всю штукатурку до бетона. Может быть, польза мытья преувеличена? Еще одна дверь послушно открылась перед Михаилом. Мы уже как-то слегка расслабились от тишины и отсутствия противника, и первый попавшийся нам восставший заставил вздрогнуть. Это была девочка лет 14. Когда была живой, то была очень хорошенькой, но сейчас коротко остриженные волосы и бледная кожа делали ее внешность жуткой. Что вполне отвечало поведению. С урчанием и клацанием зубов девочка побежала к нам по длинному коридору, в котором до этого бесцельно слонялась. С обеих сторон коридора были стальные двери, сейчас открытые. Но, похоже, больше тут никого не было. Девочка неслась на нас одна. И было это так нелепо и ужасно, что мы замерли, глядя на ее приближение.
«Стоять!» — сказал Михаил, выставив вперед руку. «Стоять!»
Девочка начала тормозить. Ее утробное урчание и стук зубов сменились тихим поскуливанием.
«Стоять!» — повторил Михаил.
Девочка встала, покачиваясь. На ней были пижамные штаны и рваная рубашка. Обувь, похоже, восставшим не полагалась.
«Сядь!» — сказал Михаил.
Девочка взвизгнула, будто от боли, и села на бетонный пол.
«Она очень сильная», — сказал Михаил,
и я понял, что речь не о несчастной маленькой восставшей.
«Как же я не почувствовал сразу!»
Он наклонился над девочкой и стянул ей руки и ноги пластиковыми хомутиками. Положил на пол, провел ладонью по коротко стриженным волосам.
«Лежи! Не шевелись! Спи!»
Уснула она или нет, не знаю, но лежала тихо, даже когда мы проходили мимо. «Тут где-то уже есть камера наблюдения», — печально сказал Петр. «Боюсь, нас заметили. Виктории необходимо лично отдавать восставшим приказы».
Михаил покачал головой. «Нет, словесное проговаривание лишь помогает более четко оформить мысленный приказ».
«Так вы все-таки телепаты», — торжествующе сказала Анастасия. «Вы же отрицаете это».
«Мы не телепаты», — запротестовал Михаил. «Мы не читаем мысли. Мы можем управлять восставшими, но все в разной мере. И мы не знаем, как это работает. Может быть, феромоны?
А может быть, фермионы?» — невесело пошутила Анастасия. Оглянулась на девочку. «Батюшка, а все-таки дырявые одежонки нехорошо». «Они рвут любую одежду за неделю», — ответил Петр. И тут же вздохнул. «Прости, девочка, но мы и впрямь не так богаты, как думают в народе».
«Приближаются», — внезапно сказал Михаил. «Я чувствую».
Он вдруг снял с плеча дробовик, помедлил секунду и добавил.
«Если их больше пяти, нет, больше четырех, стреляйте».
Их было два десятка.
Два десятка восставших вынеслись из дверей лаборатории микробиологии.
Я увидел их и обрадовался только одному, что среди них не было детей. А потом мы начали стрелять. Даже Михаил не пытался воздействовать на восставших своими феромонами или фермионами. Пожалуй, единственное, чем от нас всех сейчас воняло, это страхом. Восставшие были сильными, крепкими и, похоже, недавно хорошо отобедавшими. Часть неслась на нас скачками на четвереньках, часть бежала, хорошо так, по-спортивному, а двое перемещались прыжками от стены к стене под самым потолком. Никогда не думал, что это возможно. В прыгунов по стенам я даже не стал целиться, увидел, что по ним работают Петр и Михаил. Я принялся палить вдоль коридора в основную массу восставших. С секундным запозданием принялась стрелять и Анастасия. Кажется, она вначале искала в толпе знакомые лица. Дробь не убивала восставших, боли и страха они не чувствовали. Но попадания нарушали в мертвых телах что-то, заменяющее им жизнь. Одному восставшему, кучно пришедшемуся зарядом дроби, разнесло все лицо, и он закрутился на месте, слепо молотя руками, избивая соседей. Другому выстрелом перебило колено, он упал и пополз. Остальные замедлили свой бег. Петр тремя выстрелами начисто разнес одному из прыгунов голову. А вот это уже все, окончательно и бесповоротно. Тело какое-то время будет существовать, может быть, даже пытаться ползать, а потом окончательно сдохнет. Михаил всадил в своего прыгуна уже четыре заряда дроби, но так и не добил. Голова была цела. Руки и ноги действовали, он приблизился совсем уж опасно близко. Я выхватил мачете, и когда тот прыгнул уже не от стены к стене, а на нас, ударил его по голове. Странно, но хотя я и Петр были ближе, но восставший прыгал на Михаила. На квази, который не являлся для него пищей, а был хозяином. Разнести восставшему череп не проще, чем человеку. Но я бил от души, а к моему удару добавилась сила его прыжка. Восставшему развалило голову напополам, от макушки к шее.